И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним.
В начале 16 века на Руси в церковной среде появились разногласия. Одним из пунктов, по которым шли споры, был вопрос имущества. Имеет ли право церковь владеть собственностью? Выделилось две партии. Лидером первой считается преподобный Нил Сорский. Он говорил о том, что необходимо отказываться от какого-либо имущества и передавать его в государственную казну. Лидером второй партии стал преподобный Иосиф Волоцкий. По его словам, монастыри должны были владеть землей и имуществом. Преподобный Нил делал акцент на том, что путь в Царство Божие – это путь преображения самого себя через борьбу со страстями и отказ от мира. Преподобный Иосиф настаивал, что путь в Царство Божие – это путь служения ближним, а для того, чтобы заниматься благотворительностью, социальным служением, миссией, церковь должна иметь ресурс. Примечательно то, что церковь канонизировала, то есть признала святыми обоих, а следовательно высказалась о том, что для христианской жизни приемлемо оба пути. Более того, часто эти пути пересекаются и взаимно дополняют друг друга. Именно об этом мы слышим в только что прозвучавшем отрывке. На первый взгляд может показаться, что Христос призывает своих учеников отказываться от богатства. Однако в этом случае мы упускаем несколько важных моментов. После того, как ученики пришли в недоумение от слов Спасителя, что трудно имеющим богатство войти в Царство Божие, Господь делает существенное пояснение. Трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Это принципиально важный момент. Войти в Царство Божие трудно не богатому, а тому, для кого богатство стало башком, идолом, а его накопление – смыслом существования. Более того, из второй части отрывка мы узнаем, что искренние служители Христа, то есть те, кто ради Него отказался от всего, в каком-то смысле всегда будут окружены богатством. И речь идет не только о духовных дарованиях, которые восполнят и покроют их житейские потери. Речь идет и о вполне материальных благах. Всегда найдутся люди, которые будут готовы поддержать бескорыстное служение апостолов материально. И примеры мы знаем из самого Нового Завета. Не раз оно говорит, что Христу и апостолам своим имением служили состоятельные верующие. Поэтому христианская церковь никогда не призывала отказываться от богатства. Она всего лишь предупреждала, что у человека состоятельного всегда больше риск пренебречь Богом, чем у того, кто живет скромно. Здесь всегда есть опасность забыться на праздники этой жизни. Однако и с другой стороны, скромность в быту, даже бедность, не исключают духовного безразличия. Ведь порой, как ни странно, именно неимущий все свои надежды на лучшую жизнь связывает с повышением дохода. Для христианина же богатство, достаток – всего лишь один из инструментов на пути достижения главной цели. Главная же цель – это исполнение евангельской заповеди о любви к ближним и спасение собственной души для вечности с Богом. Однажды, по долгу службы, побывал в роскошном доме, который находится в одном из элитных районов столицы. Это был даже не дом, а особняк. Подземный гараж с дорогими машинами, уровень с бассейном и сауной, огромная гостиная, отдельная комната для столовой, кабинет главы семейства с шикарной библиотекой, в которой представлены раритетные издания, в том числе и старопечатные, комнаты для гостей, детские комнаты, игровые, комнаты для отдыха, для занятий спортом, для прислуги, чего только нет. Территорию участка даже не буду описывать, настолько она обустроена и комфортабельна. Закончив с делами и покидая хозяев, я невольно поймал себя на мысли, сколько же нужно времени, забот и нервов, чтобы все это сначала приобрести, а затем еще и заботиться об этом. Это как пудовые гири, которым ты прикован стальными цепями. Хочешь не хочешь, все твои интересы и мысли будут сосредоточены вокруг имущества, так что даже уже не совсем понятно, кто же на самом деле кем владеет, ты всем этим барахлом или все это барахло тобой. А представьте, как трудно со всем этим расстаться, а как трудно из-за всей этой роскоши умирать. А потом мне представилось еще одно. Ведь если ты так увлечен материальным, что построил себе дворец, который в разы превосходит все твои даже самые немыслимые потребности, то и на все остальное ты начинаешь смотреть с точки зрения цены и стоимости. Такое понятие, как ценность, начинает для тебя постепенно меркнуть. Оно становится в твоем сознании весьма эфемерным. Философия жизни становится предельно конкретной. Все можно купить, все можно продать, в том числе и человека, со всеми его чувствами и мыслями. И это, конечно, беда. Отсюда развивается в душе и высокомерие, и презрение, и чванство, и черствость, как помните у того старика Скруджа из рождественской истории Чарльза Диккенса. Поэтому материальное богатство – испытание для человека. В каком-то смысле испытание более тяжкое, чем нищета. Обладание им может привести к разрушительным, трагическим последствиям для души. Именно об этой опасности Христос и предупреждает своих учеников. «Сложно, – говорит он, – спастись тем, кто все свои мысли и чувства привязал к земному. Ведь в итоге, какой бы счет в банке ты ни имел, откупиться от главного несчастья, которое может с тобой приключиться, от смерти, у тебя не получится. Человек может надеяться лишь на одно – на милость и любовь Божию. А она тем ощутимее, тем сильнее проявляет себя в твоей жизни, чем усерднее ты стараешься жить по евангельским заповедям. Вот именно они должны выступать тем, что регулирует твое отношение к собственному имуществу. Ведь подлинно богат тот, кто внутренне независим от того, чем обладает. Считает себя не хозяином, а скорее распорядителем того, что ему доверили на время, для того, чтобы использовать это с максимальной пользой для своей собственной души и судеб тех, кто его окружает. Только такой человек, в каких бы условиях он ни оказался, постепенно будет приобретать подлинную внутреннюю свободу и спасение, возрастать в любви у Бога и людей. Не это ли настоящее богатство?
Нынешний евангельский отрывок начинается с рассказа о человеке, который не принял призыва Господа Иисуса Христа оставить все и последовать за Ним. Христовые апостолы были свидетелями этого диалога, и совершенно естественным для них было сравнить действия этого человека со своими собственными действиями. Апостолы последовали призыву Христа, и апостол Петр со свойственной ему прямотой задает вопрос о том, что его и других апостолов ждет за сделанный самоотверженный шаг. В ответ Господь сказал, что все, которые оставили что-нибудь ради Него и Евангелия, получат во сто крат больше. В ранней христианской церкви так и было в буквальном смысле слова. Принятие человеком христианства могло повлечь за собой потерю дома, друзей и любимых близких. Но вступление в христианскую церковь давало ему большую семью, чем та, которую он оставил. Семью, в которой все были ему близкими по духу. Вне всякого сомнения, когда, к примеру, апостол Павел стал христианином, двери его дома закрылись для него, его семья отреклась от него. Но несомненно также, что во многих городах и деревнях Западной и Южной Европы и в Малой Азии он мог найти дом и семью во Христе, которая была готова радушно принять его. Так же было с каждым христианином в ту эпоху. Когда его семья отказывалась от него, он входил в большую семью Христову. К сказанному Господь добавил две вещи. Он сказал о гонениях и этим самым снял с повестки дня проблему получения вознаграждения в нынешнем мире, получения материального возмещения за материальные жертвы. Христос абсолютно честен. Он никогда никому не предлагал и не предлагает идти простым путем. Он прямо говорил людям, что за то, чтобы быть христианином, нужно уплатить высокую цену. И Христос никогда не пытался подкупить своих последователей. Он бросал им вызов, что еще в этом мире четырехмерного пространства будет произведен, так сказать, расчет. Господь не призывал людей бороться за награду в этом мире. Он призывал их заслужить блаженную вечность. В заключение своего ответа Христос сделал краткое предостережение. «Многие же будут первые последними и последние первыми». Это предостережение против всякой гордыни. Это предупреждение, что окончательное суждение о человеке принадлежит Богу, который один знает во всей полноте мотивы человеческих поступков. Вопрос апостола Петра самым естественным образом вытекает из сказанного Христом Спасителем чуть раньше, когда он давал ответ на вопрос богатого юноши, который в итоге не смог найти в себе сил оставить все то, что он имел, и пойти вслед за Христом. Петр и другие апостолы смогли это сделать. У них не было каких-то особенных финансовых возможностей, но у них были дома, были любимые люди, были семьи, была работа, были соседи и друзья. Было все то, что невозможно купить, и с чем расстаться, значительно сложнее, чем с богатством любой величины. Но они откликнулись на призыв Христа и пошли с ним и за ним. Апостол Петр со свойственной ему горячностью задает прямой вопрос Христу, который выражен в тексте Евангелия от Марка, констатация факта. «Вот мы оставили все и последовали за тобою». А перед этими словами Петра стоит редакторская фраза апостола Марка. «И начал Петр говорить ему». Петр начал, но Христос не дал ему закончить. Христос стал отвечать на еще не высказанный, но такой очевидный вопрос. Ответ слышали и мы. Христос обещает, что апостолы получат свое сполна, а в будущем их ждет жизнь вечная, исполненная всяческого изобилия. На самом-то деле обетование щедрого вознаграждения за отказ от земных благ был традиционным в иудейской традиции. С этой точки зрения Христос не говорит ничего нового. То же самое говорили и другие учителя того времени. Но есть и существенная разница. Иудейские мудрецы учили, что вознаграждены будут земные страдания, перенесенные ради закона. Спаситель же говорит иначе. Он не упоминает закон, а предлагает идти за собой и Евангелием. Оставить все и идти не ради исполнения закона, а ради него самого. Уход за какой-либо личностью, а не за выраженной в Священном Писании идеей, был весьма неожиданным призывом. Такой ранее не звучал в Израиле. Да, апостолы оставили все и пошли за Христом. Господь повторяет им свои обетования, но вместе с тем он произносит еще одну крайне важную фразу. «Многие же будут первые последними и последние первыми». Никто не должен хвалиться своей самоотверженностью и добровольной нищетой. В конце концов, это тоже дар Бога. Сегодня есть стремление жить ради Евангелия, а завтра Бог может изменить сердце и ум. Могут прийти прямо противоположные желания. Любое превозношение, даже собственным бескорыстным служением Христу, это выдвижение себя на первое место. Это все тоже богатство, равное тому, от которого не смог отказаться евангельский юноша. Ученики Христовы поняли своего учителя совершенно верно. Они поняли, что то богатство, которое мешает войти в Царство Небесное, вовсе не ограничивается материальными накоплениями. Богатство подразумевает под собой нечто значительно большее. А если сказать кратко, то это все, что нам дорого. Это могут быть ближайшие родственники, это может быть какая-то памятная безделушка, а также это может быть какое-то сугубо человеческое, плотское стремление. Апостолы действительно оставили все, или почти все. Что у них осталось на тот момент, когда апостол Петр задал Христу тот вопрос, который мы слышали в сегодняшнем евангельском отрывке? Мы знаем, что у них не было дома. Дом остался в Галилее. У них не было семей. Семьи остались там же, где и дома. У них не было ремесла. Ремесло они оставили на берегу Галилейского озера. Личного имущества у них тоже не было, ведь они перемещались пешком по горной местности, и они не могли носить с собой какие-либо вещи, кроме самых необходимых, ведь в ту эпоху еще не существовали объемные туристические рюкзаки. Но тем не менее, кое-что у них оставалось. То, что невозможно учесть и взвесить, что невозможно пощупать и почти невозможно разглядеть. У них оставалось ощущение собственной исключительности. Правда, невидимая людьми, прекрасно заметна Богу. Именно поэтому Христос после произнесения своих обетований сказал очень важную и, вероятно, центральную для всего этого евангельского отрывка фразу: «Многие же будут первые последними и последние первыми». Да, богатому трудно войти в Царство Божие. Да, апостолы оставили все. Но Царство Божие невозможно заслужить или заработать. Оно – дар любви Божией. А любовь не покупается и не продается. Бог есть любовь. А наша задача не в том, чтобы сравнивать свой отклик на эту любовь с откликом другого человека, а в том, чтобы наш отклик был максимально возможным. Эта возможность у каждого своя, но бесспорно то, что она должна быть максимальной, на пределе сил или даже за пределами. Прочее же целиком и полностью во власти Бога, а потому внешне последний, чей отклик на любовь Божию слаб и незначителен в сравнении с откликом других людей, могут оказаться первыми, ведь только Бог знает сердце человека, и только Он может судить о том, смог ли человек в максимальной для него степени откликнуться на любовь Божию. На первый взгляд кажется, что последовать евангельскому призыву Господа Иисуса Христа, если не просто, то вполне возможно. Главное – набраться решимости. А дальше оставил все и последовал за Христом, так, как это сделали преподобные отцы, монахи-отшельники, о жизни которых написано великое множество прекрасных и вдохновляющих произведений. Но любой, кто попытается со всем усердием осуществить призыв Христа на практике и уподобиться древним подвижникам, а вместе с ними и апостолам, довольно быстро поймет, что дело обстоит не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Оказывается, что оставлять все нужно не один раз, а постоянно, в буквальном смысле каждый миг своей жизни. Отказываться от себя самого, от своих интересов, от своего имущества и даже от своей жизни требуется непрестанно, а если этого не делать, то все возвращается в начальную точку. Примеров тому масса, и самый яркий из них – бывший апостол Иуда. Он ведь тоже был со Христом, и то, что говорил Господь Петру, относилось ко всем апостолам, следовательно, и к Иуде. Все апостолы оставили на тот момент все, но не все нашли в себе силы продолжить отсекать от себя все, кроме слов Христа. Иуда в какой-то момент сдался. По-человечески его легко понять, ведь жить, непрестанно оставляя все, мягко говоря, очень непросто, а если говорить прямо, то жить так попросту невозможно. Никакой человек не способен своими силами пройти этот путь от начала и до конца. Именно по этой причине Христос и сказал, что человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Соответственно, тот, кто поверил Христу и решился следовать Его словам, должен оставить какую бы то ни было надежду на самого себя и во всем положиться на одного лишь Бога. Сделать это тоже непросто, но возможно, причем возможно с опорой исключительно на самого себя. О том, как именно необходимо действовать, нам рассказывают пошаговые инструкции, которые оставили по себе учителя монашества. К примеру, почти всем христианам известна лестница преподобного Иоанна Лестничника. В своей книге преподобный Иоанн дает наставление для каждого шага восхождения к абсолютному доверию Богу и надежде на Него. Каждый такой шаг он назвал ступенью. Отсюда и произошло именование всей его книги. Кого-то может смутить, что все подобные лестницы книги написаны исключительно отрекшимися от мира монахами, у которых не было необходимости заботиться о своих семьях, которые сознательно избрали для себя путь крайней аскезы и отказа от чего бы то ни было тленного и земного. Но дело в том, что Евангелие не разделяет людей на монашествующих и на мирян. Оно в равной степени обращено ко всем. А значит, и слова Христа о том, что только оставивший все сможет войти в Царство Небесное, относятся тоже ко всем.
Вопрос заключается в понимании этих слов. Можно их понимать буквально, удалять от себя все соблазны материального мира, но удаление соблазнов не дает гарантии того, что сердце станет свободно от власти тленного. Справедливо и обратное. Человек, многим обладающий, вполне способен быть свободным в своем сердце. Если, конечно, он научится быть таковым у прежде нас, прошедших по этому пути святых монахов.
Тема этого евангельского отрывка с годами становится все более актуальна для человечества. Речь идет о проблеме влияния материальных ценностей на духовную жизнь людей, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Как ни странно, но ученики, будучи людьми бедными, ужаснулись от слов его. Иоанн Златоуст, комментируя это место, предполагает, что апостолы, имея слишком большую любовь к человечеству, страшились за спасение людей. Ныне вектор духовного развития цивилизации в полной мере подтверждает опасения святителя Иоанна. Но если переизбыток материальных благ многими сегодня расценивается как зона духовного риска, то во времена Христа богатство считалось мерилом праведности. Люди думали, что таким образом Бог выражает свое благоволение к благочестивым людям. Фарисей в знаменитой притче благодарит Бога за дарованное ему материальное благополучие и возможность жертвовать десятую часть из всего, что приобретает. К сожалению, и в наши дни христиане иногда ищут в Боге не спасителя, а некоего наградителя за внешне благочестивую жизнь. Современное фарисейство, как и проблема сверхпотребления, исходит из одной страсти – мнения о себе. Только во втором случае корень недуга несколько смещается в область надежды на материальное благо, как на некую таблетку счастья. Но даже если в семье состоятельного человека вроде бы все нормально, его мысли, как правило, устремляются к приумножению нажитого состояния. Но в материальном плане человек – это бездонная бочка, а смерть рано или поздно отнимет все приобретения. Многие люди, мечтая при помощи денег обрести некую свободу и экономическую независимость, нередко становятся рабами материальных благ. И тогда удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Игольные уши – это узкая щель в крепостной стене Иерусалима, через которую в город с трудом протискивались припозднившиеся путники. Как же людям, стремления и дела которых касались исключительно земной ее доли, войти в Царство Божие? Оказывается, невозможное для естественных сил человека возможно Богу, ибо человек спасается в синергии, то есть в соработничестве с Создателем. Примеры ветхозаветных праведников, праотца Авраама, царей Давида и Соломона убеждают нас в этом. Они относились к материальному достатку не как к самоцели, но как к некоему инструменту служения ближним и средству нравственного возрастания. Апостол Петр с радостью исповедует перед Спасителем принцип добровольной нищеты, избранной учениками. «Вот мы оставили все и последовали за тобой». В ответ на любовь апостолов Христос утешает их, говоря, что христианин в вечности получит во 100 крат больше того, от чего он отказался в земной жизни. Конечно, под новыми домами, отцами, братьями, детьми и землями нужно понимать духовные преобразования, которые непременно произойдут в человеке, если он, живя по Евангелию, преодолеет в себе жадность, эгоизм, сребролюбие, зависть и гордость. Система земных ценностей диаметрально противоположна небесной иерархии добродетелей. Поэтому многие же будут первые последними и последние первыми. Евангелист Марк замечает, что эта беседа происходила по пути в Иерусалим, где Христу предстояло принять мученическую смерть. Он шел впереди апостолов, как бы ободряя их, а ученики были чрезвычайно удивлены его смелостью. Но трагические события, произошедшие в Иерусалиме, это тема уже других бесед. Храни вас Бог.
Осуждает ли Господь богатство? И всякий ли человек, оставляющий семью, детей и свой дом по религиозным воззрениям, наследует вечную жизнь? Такие вопросы ставят перед нами, дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение. В иудейской традиции богатство человека определяло его праведность. Считалось, что чем богаче человек, тем праведнее он в глазах Божьих. Тем больше Бог благословляет этого человека земными благами. Поэтому неудивительно, что ученики были поражены словами Господа о том, что трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Но Спаситель пытался донести до слушающих следующую мысль. Не само богатство, но стремление удержать лишь для себя имеющееся благо привязывает интересы, мысли и чувства человека к земному, что не позволяет следовать за вечным. Епископ Михаил Лузин поясняет, не само в себе богатство опасно, но в том случае, если человек на него надеется, если все упование счастья своего заключает в нем, если привязан, если любит его более всего, то может спастись, спрашивают апостолы. Если богатство человека не признак благословения Божия, и богатые люди не будут наследниками Царства Божьего, то кто тогда сможет войти в него? На это Спаситель отвечает, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Если человек стремится к вечной жизни в Царстве Божьем, то Господь укажет путь и способы достижения заветной цели. Но без божественного вмешательства, своими усилиями, ни один человек не сможет достичь Царства Небесного. Ведь, как пишет архиепископ Аверкий Таушев, «милующая и спасающая благодать Божия сильна сделать и то, чего не может сделать человек одними своими собственными силами». После того, как богатый юноша отошел от Христа, отвергнув призыв следовать за Господом, апостол Петр замечает, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Действительно, апостолы были людьми разных профессий и достатка. Кто-то был беден, кто-то, наоборот, богат. Но все они оставили все, что имели, и последовали за Христом. В этом выражалось их самоотвержение. На это Господь отвечает, что не только они, но и всякий, кто ради Него и Евангелия оставит все, к чему привязан душой, получит великую награду, и притом не только в будущей, но уже и в этой земной жизни. Преподобный Иоанн Кассиан пишет, «Стократ более братьев и родителей приобретет себе тот, кто ради Христова имени перестанет любить только отца и матери, сына и искренне полюбит всех тех, кто служит Христу. Вместо одного брата или отца он приобретет множество отцов и братьев, которые будут связаны с ним еще более горячим и действенным чувством». Действительно, в первые века христианства, во время гонений, все христиане составляли как бы одну семью, являясь братьями и сестрами во Христе, и дом каждого из них был всегда открыт для всякого провозвестника Слова Божия, становясь как бы его собственным домом взамен оставленного ради Христа и проповеди Евангелия. Таким образом, дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение дает нам ответы на поставленные в начале передачи вопросы. Не богатство само по себе, а лишь отношение человека к этому богатству является препятствием для вхождения в Царство Божие. И богатый может следовать за Христом, используя свое богатство для совершения добрых дел. Оставление своих семей, детей и дома ради веры оправдывается Христом лишь для проповеди Евангелия. Через эту проповедь человек расширяет свою семью и свой дом во Христе, приводя себя и близких к вечной жизни. Помогай нам в этом, Господь.
Услышав слово Господа о неудобстве богатым войти в Царствие Божие, ученики подумали, кто бы может спасен быть? Господь сказал на это, у человека невозможно, но не у Бога. Вся бы возможна суть у Бога. Невозможно отрешиться от любой мании без благодатного воздействия на сердце. Невозможно сладить и со всяким другим пристрастием, и со всем грехом, живущим в нас, и со всем его порождением без благодати Божией. Благодать Божия дается по вере в Господа в таинствах Святой Церкви. Держись же крепче Святой Церкви Божией и всех ее учреждений, и сила Божия, способствующая на всякое добро, всегда будет присуща тебе. Только при этом всегда помни, что святительны и животворны эти учреждения, суть средства и не цель, поэтому и проходи их только для того, чтобы под действием их оживить и попитать сокрытые в тебе благодатные силы и исходить потом на делание своим мужем крепким, готовым на всякое благое дело. И если удержишь принято в себе и не дашь тому исхода в делах благих, будешь неправ, равно как неправ тот, кто чуждается всего церковного. От неправых ревнителей благочестия самый строй благочестивой жизни подвергается нареканию, но это не отнимает значения у этого строя и не оправдывает умствователей, чуждающихся его на этом только основании.
Хотя Петр немногое оставил ради Христа, но и это немногое называет все. Видно, и немногое имеет узы пристрастия, а потому достоин ублажения и тот, кто оставляет немногое. Петр один спрашивал Христа, но Господь дает общий для всех ответ. «Всякий, кто оставит жену или мать». Говорит, это не с тем, чтобы мы оставляли родителей беспомощными или разлучались с женами, но научает нас благоугождение Богу предпочитать всему плотскому. Поскольку от проповеди Евангелия имела возгореться брань между людьми, так что дети должны были отрекаться от отцов, то Господь и говорит, кто оставит ради Евангелия плотское родство и вообще все плотское, тот и в 7 веке получит все это во 100 крат боли и в будущем жизнь вечную. Поэтому уж не получит ли и жен во 100 раз больше? Да, хотя проклятый Юлиан и глумился над этим. Ибо скажи мне, какую пользу приносит жена в хозяйстве мужа? Вообще она заботится о пище и одежде для своего мужа, и в этом отношении вполне обеспечивает мужа. Посмотри же, как это было у апостолов. Сколько жен заботились о доставлении им одежды и пищи и служили им, так что они сами не имели попечения ни о чем, кроме слова и учения. Подобно тому, апостолы имели многих отцов и матерей, какими были для них все любившие их и сердечно заботившиеся о них. Петр оставил один дом, а впоследствии имел как свои все дома учеников своих. Он и ныне по всей земле имеет светлые домы, храмы во имя его. А еще важнее то, что святые наследовали все это в изгнании, то есть будучи гонимы за веру Христову и в жестоких страданиях. Но их страдания не были бесславием для них, ибо они, казавшиеся в нынешнем веке последними, по причине претерпеваемых ими скорбей и гонений, будут в будущем веке первыми за свое крепкое упование на Бога. Фарисеи, бывшие первыми, стали последними, а те, которые оставили все и последовали Христу, сделали с первыми. Для чего Иисус предсказывает ученикам, что с ним случится? Для укрепления духа их, чтобы они, предварительно услышав об этом, мужественно перенесли, когда это сбудется, и не были поражены внезапностью, а вместе с тем они должны были знать, что он страждет по своей воле. Ибо кто предвидел страдания, тот мог избежать их. А если не бежал, явно, что волею предает себя на страдания. Но так как открытие о своем страдании следовало только ближайшим ученикам, то он и предваряет всех на пути, желая отделить учеников от народа. Еще же, упреждением всех и поспешностью своей на пути, Господь показывает и то, что Он поспешает к страданию и не убегает от смерти ради нашего спасения. Все, что высказывает Он в всем случае, хотя и прискорбно, но за все сие утешает тем, что в 3-й день воскреснет.
Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом.
Главная тема сегодняшнего чтения – лицеприятие. У апостола вызывает сильнейшее неприятие ситуация, когда человека выделяют из ряда прочих только потому, что он успешен и состоятелен, причем происходит это в собрании христиан. В словах противопоставления богатых бедным может послышаться некий укор состоятельным людям, но на самом деле речь апостола о другом. Не внешние атрибуты власти, влиятельности, достатка имеют значение для христианина, а то, что собой представляет сам человек как носитель образа Божия и свидетель Христовой истины. В храме все равны. И самая дремучая старушка, и профессор университета, и чиновник, и вчерашний заключенный, и его надзиратель, и, в том числе, все те, кто служат у престола. В храме мы абсолютно одинаковы в одном и том же. Без милости Божьей каждый из нас, хоть мудрец, хоть глупец, лишь дырка от бублика, где размер уже значения не имеет. Именно это осознание острой потребности в Боге распахивает душу навстречу покаянию и принятию милости. Но если в пространстве храма начинается своего рода ранжирование по категориям в зависимости от важности и значимости человека, тотчас разрушается экклесия, таинственное единство всех без исключения христиан в тело Христова. Конечно, куда приятнее, ласково и любовно вести себя со спонсором храма, чем с многословным профессиональным неудачником по жизни, вечно витающим в облаках и ничего дельного так и не сделавшего, в том числе и для храма. Но как только мы соглашаемся с такой вполне прагматичной логикой, вместо церкви мы получаем эффективное производство духовных услуг для разных категорий благополучателей, но это уже не экклесия. Ведь главная задача церкви вовсе не в том, чтобы купола вызолотить и кованую ограду поскорее поставить. Для этого Христос, в общем-то, и не нужен. А вот вывести человека из нескончаемой гонки в белящем колесе житейской суеты, помочь вырваться из магнетического поля эгоцентризма, вдохновить прикосновением к качественно иной жизни, жизни благословенной, настоящей, перетекающей в вечность, вот где без Христа уже никак не обойтись. И лик Христа обращен к каждому, кто переступает порог храма. Значит, и нам следует учиться ровно, доброжелательно и тепло приветствовать любого человека, пришедшего не к нам, а в Дом Божий.
Мы живем в мире условностей и договоренностей, и уже давно привыкли к тому, что во многих сферах люди обходятся формальностями. И, к сожалению, нередко к формальности люди готовы свести и свою веру. Как-то лет 10 назад мой не очень церковный знакомый попросил меня крестить его ребенка. Я согласился, но попросил его прийти на несколько бесед перед крещением, чтобы узнать, во что необходимо верить и как необходимо жить самому, к чему приучать ребенка, чтобы крещение принесло свои плоды. Он расстроился и сказал что-то вроде: «Я уж думал, что на меня эти формальности распространяться не будут». Для него беседы были чем-то бюрократическим. Надо сказать, что он был мастером и занимался ремонтом автомобилей. И я спросил его: «Если друг приедет к тебе чинить машину, ты ведь постараешься сделать все наилучшим образом и не махнешь рукой на мелочи, не назовешь их формальностями, ведь от этого в итоге будет зависеть его жизнь. Может быть, ты даже постараешься соблюсти еще больше того, что он посчитает формальностью, потому что ты будешь понимать, это жизненно важные вещи. Беседы кажутся тебе формальностью, но я-то знаю, что они также жизненно важны». Сегодняшнее чтение апостол начинает именно с этого. Необходимо верить и жить, невзирая на лица. То есть воспринимать людей не по формальным признакам, а смотреть в суть вещей. Для тебя не должно быть богатого или бедного, должны быть братья и сестры. Выражение «вы пересуживаете в себе», которое мы встречаем в 4 стихе, можно перевести иначе: «вы вводите разделение в общину». Учитывая, что для иудеев было характерно считать богатых праведниками, которые благословлены Богом, а бедных – грешниками, которым Он не благоволит, апостол напоминает им, что вся ветхозаветная традиция исполнена любви и уважения к бедным, которые всю свою надежду возложили на Бога. Тот, кто презирает бедного, не готов проявлять к нему любовь, а значит, еще не преобразил своего сердца. Но если ты соблюдаешь все другие заповеди, но не соблюдаешь главной, все теряет смысл. И даже если с человеческой точки зрения найдется множество объяснений того, почему богатый заслуженно богат, а бедный заслуженно беден, христианин не должен ориентироваться на формальности, но должен оказывать милость тому, кто в ней нуждается. Не ориентируясь в любви на формальную правду, человек проявляет себя как свободный и будет судим Богом по закону свободы, который прост: суд без милости тому, кто не оказал милости, ведь милость выше суда.
Только что прозвучавший отрывок представляет прекрасную зарисовку из повседневной жизни ранней христианской церкви. Из тех рекомендаций, которые дает апостол Иаков своим адресатам, мы видим, что в первых общинах существовали проблемы социального характера. С одной стороны, Евангелие проповедует равенство всех людей перед Богом. Именно поэтому апостол начинает свое обращение со слов о нелицеприятии. С другой, первые общины состояли как из бедных, которых было большинство, так и из богатых людей. Безусловно, хозяин мог испытывать определенный дискомфорт, находясь на богослужении бок о бок, например, со своим рабом. Да и бедняки наверняка старались уделять господам особое внимание по сравнению с другими членами братства. Апостол Иаков приводит яркий пример такой ситуации. Два человека входят в собрание. Один хорошо одет, его пальцы украшены перстнями, что служит свидетельством высокого статуса. Второй одет в простую одежду. На нем нет никаких украшений. Богатого радушно встречают, сажают на почетное место, а бедного просят постоять в сторонке. Апостол говорит, что это непозволительно. Перед Христом все равны, и церковная община должна жить по совершенно иному закону. Здесь должна выходить на первый план ревность человека о Боге, а не его социальный статус. Ведь именно об этом учил Христос в Евангелии. Обращаясь к своим ученикам, он говорит: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». В одном древнем христианском памятнике содержатся даже конкретные инструкции, как вести себя священнику в подобных случаях. «Если войдут какие иные мужчина или женщина в прекрасных одеждах, ты, священник, пока ты говоришь о Слове Божьем, или слушаешь, или читаешь, не лицеприятствуй и не прерывай проповедь для того, чтобы указать им места их, но оставайся спокойным, ибо братья примут их. А если войдет бедная женщина или бедный мужчина, и для них не будет свободного места, ты, священник, со всем радушием приготовь место таким людям. даже если тебе придется усесться на землю, ибо ты воздаешь уважение не человеку, а Богу. Очевидно, что на протяжении истории данное правило по тем или иным причинам уходило в тень. Ведь со времен Византийской империи и по настоящее время церковная община в большей степени вынуждена взаимодействовать с внешним миром, в том числе в лице государства, от представителей которого зачастую зависит судьба верующих. А потому оказание им почестей – это в первую очередь дело гостеприимства. От гостя мы многого не требуем. Мы стараемся, чтобы он сохранил о нас хорошую память. Это также дело снисхождения, какое мы нередко проявляем к детям. Ведь мы понимаем, что они еще не могут жить по тем правилам, по которым живет взрослый человек. Однако для тех, кто считает себя действительными последователями Христа, важно всегда помнить – община – это то место, где стерты все различия в чинах и заслугах. Какими бы властью и авторитетом мы не были обличены, ведь Господь не взирает на лица людей, но смотрит единственно на ту веру, которая живет в нашем сердце. –